Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Сегодня 14 марта. В студии Алексей Тимофеев, и у нас гость Александр Игоревич Буфетов, российский математик, доктор физико-математических наук, лауреат премии имени Софьи Ковалевской, профессор РАН, сотрудник Института имени Стеклова. В общем, можно долго перечислять регалии, заслуги профессора американских университетов. Александр Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, я еще раз повторюсь, 14 марта, и математики, ну, в российской традиции сначала пишется число, потом месяц, 14.03, но вот в американской традиции сначала пишется месяц, а затем пишется число. Вот согласно вот этой традиции, сегодня 3.14, и, как известно, 3.14, 15, 92 и 6, по-моему, да? Верно?
Да-да.
Это и есть число пи. Число пи мистическое, загадочное, выражаясь математическими терминами, иррациональное и экзистенциональное.
Трансцендентное.
Трансцендентное, да. Как вы относитесь к числу пи? Вот есть у человека, может быть, отношение к числу?
Ну, вы знаете, про Рамануджана говорят, что он знал все натуральные числа лично, и что там есть известная история, что когда Харди приехал к нему уже совсем больному и сказал, что вот он ехал в такси с номером, кажется, ничем не замечательным, и назвал число, я его не очень помню, то Рамануджан сказал, ну как же, Харди, это очень замечательное число. Оно представляется суммой двух кубов двумя способами. Но совсем не все могут похвастаться таким отношением, как Рамануджан. Так что число пи, пожалуй, я не могу сказать, что у меня есть какое-то очень эмоциональное отношение к числу пи.
Но его называют мистическим, волшебным, в религиозных текстах встречается. Вот я тут даже обнаружил, что в Штапахатке Брахманин, я надеюсь, правильно делаю ударение, это один из ведийских текстов на санскрите, первое тысячелетие до нашей эры, там уже задумывались относительно этого.
Вы знаете, это вопрос, действительно интересовавший и догреческих математиков, в частности, индийских, вопрос о соотношении длины окружности к диаметру. Я напомню, что число пи — это отношение длины окружности к диаметру. И действительно, в основном их интересовал вопрос приближенного вычисления числа пи, и довольно быстро поняли, я думаю, что уже даже и индийцы как-то немножко представляли себе это, что это вычисление в любом случае непременно будет приближенным, как вы сами сказали, число пи иррационально, хотя доказать это получилось только в 18 веке. И число пи как бы поставила одну из самых знаменитых задач древности с числом пи связана, а именно задача о квадратуре круга, которая тоже, по-видимому, интересовались еще индийские математики, собственно, о построении числа пи, о нахождении, о вычислении числа пи, и которую в точной форме поставили греки, о нахождении числа пи с помощью циркуля и линейки. И, собственно, этой задачей занимался, скажем, Анаксагор, то есть еще до Сократа, до сократические философы этим занимались, и Анаксагор занимался этим в тюрьме, этой задачей, задачей квадратуры круга. Там было очень много продвижений и очень много красивых сюжетов, так называемые есть луночки Гиппократа, которые вот сейчас в школе проходят. При этом эта задача свое полное решение получила только в 19 веке, даже ближе к концу его, то есть почти уже за 20 лет до начала 20 века. Так что тут число пи — такой сюжет, пронизывающий всю математику. Если можно сказать, что исследования очень многих математиков, десятков математиков были связаны так или иначе со свойствами числа пи.
Вы знаете, вот для меня это действительно загадка. Я не хочу показаться невеждой, но, значит, отношение длины окружности к диаметру. Но это же такое аксиомичное понятие, да, аксиома, как трава зеленая, например, поэтому это всегда будет равно, там, не знаю, небо голубое и так далее. В чем загадка-то? Зачем нужно это число пи?
Но задача это вычисление, как бы задача вычисления площади круга, это задача совершенно практическая, поэтому действительно эта задача возникла полностью из практики, просто вот какова площадь круга, так как площадь круга тоже выражается, и как раз действительно вы правы, и индийские, и египетские математики, папирус Райнда упоминает задачу о вычислении площади круга. Поэтому тут как раз совершенно из самых простых геометрических соображений возникает эта задача из соображений измерительной практики.
Несмотря на то, что это практическая задача, число π менялось со временем.
Нет, число π, конечно, не могло меняться со временем. Но действительно вы правы, что, скажем, представление о числе π, допустим, приближение, которое очень часто использовали, это приближение совсем неплохое, 22 седьмых. И вот на этих 22 седьмых там очень долго оно было вполне достаточно для практических целей. Тут, опять-таки, надо понять, что вот сама трансцендентность числа π, это вот такой удивительный факт, трансцендентность числа π, то есть это значит, что нет такого уравнения с целыми коэффициентами, которому число π удовлетворяет. И это получилось доказать, еще раз скажу, только в самом конце 19 века. Это трудная задача. И это показывает, что как бы каждое приближение, которое находили, с одной стороны, оно в любом случае окажется неточным, а с другой стороны, собственно, эта трансцендентность основана на том, что π можно очень хорошо, необычно точно приближать рациональными числами. То есть можно найти такие дроби, которые приближают число π, подходящие дроби к числу π, которые будут очень-очень точно, очень близки к нему. Именно поэтому число π трансцендентно. Числа, являющиеся корнями уравнения, нельзя приближать достаточно точно. В этом состоит механизм его трансцендентности. И как бы вот это удивительное сочетание свойств и, конечно, волнует математиков уже несколько тысячелетий. Между прочим, совсем нельзя сказать, чтобы все загадки числа π были разгаданы. Например, гипотеза, которая вполне стоит и которая, кажется, не видно абсолютно никаких подходов, состоит в том, что цифры числа π, вот те самые, которые вы начали перечислять, 3, 14 и так далее, что эти цифры образуют случайную последовательность. То есть это последовательность, в которой невозможно обнаружить никакой закономерности. Между прочим, формализм для изучения таких последовательностей создал наш великий соотечественник Андрей Николаевич Колмогоров. И вот эта задача о случайности числа π – это совершенно открытая задача, которой не видно, насколько мне известно, никаких подходов.
На мой взгляд, тоже в какой-то степени парадоксально. То есть если нет закономерности, можно сказать, что хаос какой-то.
Да, совершенно верно, хаос, да. Это называется колмогоровская сложность. Да, конечно, да, это хаос, да, абсолютно точно. Это как раз эти работы Колмогорова появились одновременно с его замечательными работами по теории энтропии и теории хаоса. Это совершенно точно, да.
Как же можно... Как и зачем можно исследовать хаос, если это беспорядочное, несистематизированное, случайное, как угодно история? Да?
Ну, это тоже сюжет, связанный с числом π, может быть, несколько маргинально. Это сюжет, тоже восходящий к древности. Хорошо известно, и это наблюдение практическое, что, скажем, в азартных играх, если долго играть в одну и ту же игру по одним и тем же правилам, то можно достаточно точно предугадать, сколько раз будешь выигрывать, сколько раз будешь проигрывать. И, собственно, это наблюдение и лежит в основе теории вероятностей, так как хаос, с одной стороны, как вы говорите, хаотичен, а с другой стороны, хаос, говоря глобально, подчиняется некоторым закономерностям. То есть эта структура... Невозможно предсказать, как выпадет монетка, если сейчас ее подбросить, но можно достаточно уверенно сказать, если бросить монетку миллион раз, сколько будет орлов и сколько решеток, с очень высокой точностью, с точностью в несколько тысяч. И это наблюдение, состоящее в том, что хаос подчиняется закономерностям, это наблюдение чрезвычайно важное для математической теории исчисления вероятностей. И тут тоже надо сказать, что это все идет из очень глубокой древности, в то время как точная теория была построена последовательно и в том числе усилиями русской школы, и в частности, собственно, математическая теория вероятности была построена Андреем Николаевичем Колмогоровым.
Это дико интересно, дико сложно и, может быть, непонятно. Скажите, пожалуйста, с этим, то есть все случайности не случайны, как бы, вот, ну, это философски, что ли, да, если рассматривать?
Случайность, и это, может быть, я не совсем удачно выражаю свою мысль, случайно, нет, разумеется, то, что случайно, оно и есть случайно, но если рассматривать его, скажем, на протяжении очень долгого периода, то возникают закономерности, или, например, так, что если там я брошу монетку, то неизвестно, какой будет исход, если вы бросите, тоже неизвестно будет, но если все люди, которые на этом этаже бросят монетку, скажем, несколько сотен человек, или в этом здании, может быть, несколько тысяч человек, то тогда уже можно какие-то закономерности увидеть. И именно в этом и состоит подход к изучению хаоса. Так сказать, хаос можно изучать, если рассматривать большие, так сказать, большие массивы. Ну, например, опять же таки, можно представить себе, что стол, за которым мы сейчас сидим, поднимется в воздух. Но все-таки этого не происходит. Это событие там крайне маловероятное. И вот, вот в это, несмотря на хаотическое там броуновское движение молекул. То есть в этом состоит закономерности, если угодно, хаоса.
8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Это не порядок числа пи, а номер нашего вайбера. Так что, если есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь. Пишите свои сообщения, комментарии. ru_радиоспутник. Напомню, наш адрес в Перископе. Значит, я когда там просматривал всякую информацию, читал разные интервью относительно вот числа пи. Я гуманитарий, уж простите, тут, да, значит, встретил такое, такое выражение, что число пи настолько бесконечно, что в нем встречаются абсолютно все, все варианты, значит, ну, расположения цифр и, соответственно, значит, все тексты. И как это понять и как это объяснить?
Опять-таки, вы ставите меня в неловкое положение, потому что я не уверен точно, но, по-моему, это гипотеза, а не теорема. То, что вы озвучили, действительно, в случайном, так как множество, скажем, всех текстов русского языка, там это будет включать и все стихи Пушкина, и «Войну и мир», и все романы, в том числе еще не написанные, это множество может быть перечислено. Так сказать, ну, можно сперва выписать все буквы русского языка в порядке, там, скажем, в алфавитном порядке, А, Б и так далее. Потом можно выписать все сочетания из двух букв, там, АА, АБ и так далее. Потом все сочетания из трех букв, ААА, ААБ и так далее. Соответственно, таким образом, перечисляя, можно вычислить вообще, можно перечислить все все тексты конечного размера, все тексты на русском языке. И, соответственно, можно составить одно бесконечное число, так как мы знаем, что число пи иррационально, то его бесконечная, его десятичная запись бесконечна. Но можно составить такое воображаемое число из всех, так сказать, текстов. Русский язык, разумеется, можно было взять английский язык или любой другой. Вопрос о том, включает ли пи такие все такие тексты, или это, по-моему, вопрос открытый. Но вообще такие числа, конечно, есть, и даже, опять-таки, мы снова возвращаемся к теории вероятности, если взять наугад число на отрезке, нужно еще объяснить, что значит взять наугад число на отрезке, но это можно объяснить. Если взять наугад число на отрезке, оно будет иметь именно такое свойство. С другой стороны, практически это не имеет особенного значения, потому что вопрос же не в том, как бы, так сказать, чтобы рассмотреть все тексты, все возможные тексты русского языка. Вопрос в том, чтобы вычленить из этого тот текст, который нам нужен. Трудно, все-таки там очень долго придется выписывать все возможные тексты в русском языке, чтобы дойти там до стихотворения «Я помню чудное мгновение». Во всяком случае, никто так пока ни одного стихотворения не написал.
А вы знаете, вот когда вы говорили об этом, Александр Ильич, я почему-то именно так и представлял, что математики вот таким образом, значит, смотрят на окружающий мир. Так ли это или нет? Вот вы видите в повседневной жизни числа там, где не видят их обыкновенные люди?
Я думаю, что нет. Я думаю, что разговор о том, что я не знаю, я не могу говорить за своих коллег, но, пожалуй, я совсем не могу приписать себе того, чтобы я видел, как вы говорите, там...
Но имеется в виду, слушая музыку, знаете, вот...
Нет, конечно, слышал об этих опытах сочинения музыки, скажем, исходя там из последовательности чисел Фибоначчи или что-то в этом духе. Я к этому отношусь очень скептически. Я не думаю, что там Моцарт писал там свои симфонии, думая о числах Фибоначчи.
Александр Ильич, позвольте, вот числа пи перейдем к вашей личности. Вы, мне кажется, это дико интересно и нашим слушателям, ученый, математик. Вы достаточно, ну, молодой, можно сказать, человек. Вам, вы 79-го года рождения, по-моему,
да-да,
если я не ошибаюсь.
Да-да.
И вы сделали массу достижений в науке, вы признаны, успешны. Как живется математику в 2017 году? Математику вашего уровня. Но имеется в виду, сложно, востребовано. Пожалуйста.
Вы знаете, мы, такое впечатление, что мы сейчас живем в такой новый золотой век математики. Как-то вот я помню, когда я учился в Принстоне, только поступил туда, были объявлены задачи тысячелетия. Это была такая замечательная рекламная акция. Институт Клея объявил несколько очень известных математических задач. Там математическое описание движения жидкости, феномена турбулентности, например, там, знаменитую гипотезу Пуанкаре и другие. И я помню, что мы обсуждали, мы, аспиранты принстонские, в коридорах обсуждали, вот какая гипотеза упадет первой. Во-первых, конечно, мы думали, что там это все будет очень нескоро. Во-вторых, вот как раз из вот наше такое коридорное голосование сходилось на том, что именно уравнение Навье-Стокса, именно задача, математическая задача описания турбулентного движения жидкости, именно она первая падет, первая будет решена. Как-то, и я не раз слышал от коллег оценки, что вот здесь как-то люди близки к пониманию. В то же время, а напротив того, вот я тоже, как сейчас помню, как один из моих блестящих молодых однокашников сказал, что вот, ну, там, гипотеза Пуанкаре, это мы не доживем. Но не только мы дожили, но я и Принстон не успел закончить, как уже гипотезу Пуанкаре доказали. Немножко раньше, 10 годами раньше, я помню, что вот как-то вот я был на своей самой первой Всероссийской Олимпиаде, это был 93-й год, в Анапе, мы тоже обсуждали, вот, и вопрос коснулся теоремы Ферма. И один из моих друзей постарше сказал, ну, теорема Ферма скоро докажут. Теорема Ферма близка к своему, этот цикл близок к своему завершению. Я не знаю, из каких данных в 93-м году он сделал такой вывод, знал ли он что-то не знаю. Так или иначе, действительно, буквально через несколько лет теорему Ферма и доказали. И вот теорема Ферма стояла несколько сотен лет, гипотеза Пуанкаре стояла несколько больше, нет, пожалуй, несколько, не помню точно, несколько больше или несколько меньше, 100 лет, наверное, все же несколько больше. И вот это такие задачи, которые казалось совершенно невероятно, чтобы они были решены, и тем не менее они решены. И вот могу только повториться, мне кажется, мы живем в золотой век математики. Как-то вот математика развивается совершенно замечательным образом.
Скажите, пожалуйста, что отличает человека, который, значит, доказывает Пуанкаре, от другого математика, который всю жизнь посвятил себя тем, чтобы, значит, найти это доказательство, но так и не доказал?
Сейчас, ну, это как спросить, что отличает графа Льва Толстого от его сверстника, который тоже хотел написать роман о войне 12-го года и не написал.
Талант, упорство.
Ну, вот вы...
Вот это все, да?
Вот это все, конечно, да.
Возвращаясь к Америке, вы учились, работали, были там успешны и востребованы, и, несмотря на это, вы вернулись в Россию, и мне кажется, что, возвращаясь к числу, к иррациональному числу пи, для нас многих слушателей, это тоже в какой-то степени покажется, ну, несколько иррационально, что ли.
Ну, вы знаете, в России все-таки у нашей страны и у нашей московской школы есть свои совершенно особенные традиции, которым я принадлежу. И вот вы знаете, человек, когда в каком-то таком юном возрасте, он хочет уйти из дома, он хочет посмотреть, как все устроено за пределами дома. Это естественное желание. Но потом, когда становишься немножко старше, вы очень любезно назвали меня молодым человеком, но все-таки я уже не совсем мальчик, когда становишься несколько старше, то наоборот, понимаешь, что вот без этого дома жить просто гораздо тяжелее. И, конечно, просто действительно в Америке я был, как это правильно сказать, deraciné, да, я бы как бы остался без корней. И ездить из Америки в Россию все-таки довольно тяжело. Сейчас часть времени я провожу во Франции, но Франция гораздо ближе и по культуре, И по отношению к русским очень хорошо относятся во Франции. Я неоднократно это видел на самых разных примерах, из которых приведу один. Как-то я ехал на автобусе в аэропорт, очень уставший, там был ранний рейс, не выспавшийся, и вот в таком полузабытии я сижу в кресле этого автобуса, идет какая-то передача по радио, и вот я почти не слушаю, и что-то так вот «Никола, Александра, Никола, Александра, Никола, Александра». Сейчас какое-то время я начинаю вслушаться, и я понимаю, что передача о последнем русском императоре и его супруге. И это, конечно, совершенно невозможно себе представить в Соединенных Штатах, чтобы в автобусе, идущем в аэропорт, обсуждались проблемы жизни последнего русского императора. И как-то действительно я... Я принадлежу к московской школе, и это очень важно, это преемство. Московская школа очень молодая, в отличие, скажем, от петербургской. Московская школа, можно сказать, заложена усилиями поколения, начавшего свою деятельность во второй половине XIX века. Это, скажем, Бугаев, отец поэта Андрея Белого, Брашман и некоторые другие фигуры. Но в то же время за очень короткий срок московская школа вышла на совершенно феноменальный уровень. Все-таки петербургской школе понадобилось на это больше века. И там в середине 19 века петербургская школа имела европейский уровень, а московская была все-таки очень провинциальной и абсолютно вторичной. Но уже к началу 20 века московская школа имела совершенно, была это одной из самых первых в мире. А там к 50-м годам, в 50-м году Московский университет и Институт Стеклова, это были центры абсолютно, которые могли, были равны там любому мировому центру или превосходили. И это такая удивительная история московской школы, и сейчас московская математическая школа жива, и я очень горд принадлежать ей.
А есть соперничество между московской и питерской школой внутри?
Ну, конечно, России? Есть. Ну, во все, как я думаю, есть соперничество между там Мариинским и Большим театром. Mm-hmm. Конечно, есть, да.
Любопытные факты для наших слушателей. В штате Индиана в конце позапрошлого века был выпущен биль о числе пи, законодательно устанавливавший его значение равным 3,2. Ну, так, чтобы не париться, это называется.
Ну, это, наверное, нужно было для каких-то расчетов, там, скажем. Я действительно тоже прочел про это. Это, наверное, нужно было для каких-то практических целей для, там, при продаже земли. Я не разобрался в этой истории.
Ну, я тоже, да. Тут, правда, написано, что данный биль не стал законом благодаря своевременному вмешательству профессора университета Пердью, который присутствовал, значит, в законодательном собрании. Слава богу, хочется сказать. Вы насколько в жизни любите точность, Александр Григорьевич?
Ну, это такой вопрос, на который невозможно ответить.
Часто ли опаздываете?
Часто.
Да, все-таки случается.
Конечно, да.
Расскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что, значит, во Франции к русским относятся неплохо,
хорошо. Конечно,
да.
Конечно.
И вот это замечательный, по-моему, пример, когда по радио действительно идет программа о последнем русском императоре. В сообществе математиков говорят о политике?
Ну, математики люди, конечно, говорят. Вот только что, опять же, у нас была большая конференция во Франции, это был месяц конференции, и я вот просто видел своими глазами, надо сказать, что недавние политические события коснулись просто нас самих, потому что часть студентов, которые должны были приехать на конференцию, просто не приехали, опасаясь того, что столкнутся с затруднениями при обратном въезде в Соединенные Штаты. Это был студент из Индии, и просто я с ним сам разговаривал по скайпу, и вот он мне прямо и сказал: у меня защита через несколько месяцев, и я не хочу рисковать. Дело в том, что при пересечении границ Соединенных Штатов, как потом объяснили мне мои друзья, офицер, который пропускает вас через границу, обладает очень широкими полномочиями, а вы не обладаете никаким правом апелляции. Он может отказать вам, совершенно не объясняя никаких причин. И это такая теория, а практика состоит в том, что просто вот на конференцию, которую я только что организовывал 2 недели назад, мне приходили отказы из Соединенных Штатов, потому что ребята боятся пересекать границу потому что боятся столкнуться с затруднениями при обратном въезде в Соединенные Штаты. И как-то я вот это тоже видел, что за столом во время обеда, ну, мы говорили о разных вещах, о докладах и так далее, но как-то так все вот говорят о чем-то, говорят, а потом разговор так слышно из-за стола, так Трамп, 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 Трамп. Так сказать, все разговоры скатывались как-то к этому. Так что, конечно, мир стал гораздо интереснее за последнее время, и, конечно, математики живут в мире, а не в храме на горе, и, конечно, тоже реагируют.
Ну, конечно, не в храме на горе, но вот это тоже причина отказа, значит, потому что я боюсь из-за того, что вот
да,
может
вот
произойти,
так и, сказал, и, да, и так далее. Прямо тоже, так сказал, да.
Тоже, в общем-то, иррациональная история.
Мне трудно судить, потому что, когда я жил в Америке, это как-то все было совершенно невозможно себе представить. Меня всегда очень тепло как-то встречали, это очень вежливые всегда сотрудники. Несколько раз сотрудник говорил мне, когда он спрашивал меня, что вы преподаете в университете Райс, я говорил, математика. Он мне говорил, несколько раз у меня был этот случай, он говорил, о, а я тоже был раньше учителем математики в школе. Как-то вот, видите, так случайно, видимо, как-то в штате Техас эти пограничники часто оказываются из, часто или не часто, но у меня было несколько раз, приходят из школьных учителей математики в эту профессию. Так что тут действительно это для меня было очень большим шоком.
Я думаю, что вы, наверное, улыбнулись, да, когда вот вы математики, вам школьный учитель по математике
это
говорит.
Это очень приятно. Ставить штамп в паспорт, да, ставить штамп в паспорт.
Я тоже математик.
А да,
знаете,
да,
вот
приятно,
я,
да.
Возвращаясь все-таки к тому, что отличает одного математика от другого, вы привели аналогию, значит, то, что отличает Толстого там от другого, но ведь кому-то в большей степени нравится Достоевский, кому-то Толстой, и здесь дело художественного вкуса и так далее, пристрастий, а ведь математика — это нечто точное.
Ой, ну вы знаете, ну тогда можно сказать, что, там, скажем, архитектура — это тоже дело точное, но... Или там балет, например. Но дело в том, что все равно в математике, конечно, соображение вкуса и соображение личного пристрастия очень важны, потому что... Вот самый практический пример – это выбор научного руководителя. Вот.
Я вынужден, к сожалению, вас прервать. Александр Буфетов, математик, профессор американских университетов и института имени Стеклова, был у нас в гостях. Спасибо огромное, что пришли. Впереди новости. Не переключайтесь.